Добрый день, дорогие друзья. Начинаем очередную нашу встречу. Сегодня мы с вами поговорим о геополитике, о новом геополитическом ландшафте Европы. И давайте начнем с того места, с его названия и немножко истории, где сейчас проходит встреча так называемой Большой Семерки. Туда съехались главы, как они любят себя называть, ведущих экономик и цивилизованного мира. Итак, проходит эта встреча в Германии, в городе Гармиш-Партенкирхене. Ну, в общем, сложно выговорить это название русскому человеку, еще сложнее его запомнить. Но, вы знаете, я запомнил. И в свое время у меня это название отложилось где-то в голове. Когда я услышал, где проходит встреча Большой Семерки, сразу вспомнил. Точно, это же место, где проходила зимняя Олимпиада 1934 года. В феврале 1934 года Адольф Гитлер открыл первую из двух Олимпиад этого года, которую проводил Третий Рейх. Да-да, можно сказать, что это фактически было одно из мест, откуда стартовало, ну, если хотите, официальное признание гитлеровского режима, его вывод и выход в свет международной политики. В 1933 году Гитлер становится рейхсканцлером, в 1934 году, вот в феврале, проводится зимняя Олимпиада, дальше будет Берлинская летняя Олимпиада 1934 года. В 1934 году будет заключен так называемый пакт Гитлера-Пилсудского, Польша заключит, ну, фактически союзный договор с Третьим Рейхом, и потихонечку начнется та политика Запада, которая в итоге приведет к быстрой милитаризации германской экономики, к отказу гитлеровского рейха от всех ограничений Версальского договора. Все это ему разрешат, на все это закроют глаза, начнут его бояться, Третий рейх и Гитлера, у которого армия была в 100 тысяч человек. То есть вместо того, чтобы раздавить гадину в самом начале, будут бояться, заключать договоры, дальше скормят Гитлеру сначала Австрию, потом Чехословакию, потом и Польшу скормят. Ну, а дальше, дорогие друзья, вы знаете, чем все это закончилось и к чему это привело. Вот история говорит нам, что сигналы – одно из основных, так сказать, вещей, на которые надо обращать внимание в международной политике. Что хотят нам сказать лидеры так называемой «Большой Семерки», проводя встречу в Гармиш-Партенкирхене? Ну, мне кажется, сигнал однозначный – это восстановление военной мощи Германии и выход Германии на определенную новую для нее в последнее время, но в истории уже далеко, увы, не новую роль автоматического лидера, промышленного лидера Европы. Вот мне кажется, что сигнал мы с вами должны читать именно так. Почему это важно? Ну, от расклада сил в Европе будут, собственно говоря, и зависеть и границы в Европе. Как об этом говорил господин Шарль де Голль, нет ничего более переменчивого, чем государственные границы. И меняется расклад сил, меняются и государственные границы. Итак, давайте посмотрим, какие события за последнее время произошли в Европе, что мы слышим, что мы видим. Ну, давайте начнем с встреч лидеров этой самой Большой Семерки, которые сегодня, разбившись на пары, общаются и делают диаметрально противоположные заявления. Вот смотрите, пара, глава британского правительства Борис Джонсон и президент Франции Макрон встречаются, и вот что говорит Борис Джонсон, цитирую: «Любая попытка уладить конфликт на Украине приведет лишь к усилению нестабильности в мире». То есть в переводе на русский язык Борис Джонсон говорит прямо: «Да, в общем, не надо пытаться урегулировать конфликт на Украине, не надо привести дело к миру. Вот идет война, и очень хорошо». Давайте, ну, правильно поймем мысль Бориса Джонсона, именно к этому он и ведет. Макрон в этом смысле промолчал, но зато президент Соединенных Штатов Америки и канцлер Германии, встретившись, сделали диаметрально противоположные заявления. Если британский господин сказал, что не надо какого-то дипломатического урегулирования, то главы США и ФРГ сказали, что, конечно же, дипломатическое урегулирование нужно. Вопрос возникает. Это что, Британия выступает в роли самого главного ястреба? Ну и да, и нет. Почему лидеры семерки делают диаметрально противоположные заявления? Потому что они хотят посылать диаметрально противоположные сигналы. Это, знаете, как вот в каком-то наборе у вас есть инструмент для решения любых задач. Потом пойдут события по этому руслу, по этому. Случится то или не случится, они достанут и скажут, ну мы же говорили, и достанут ровно то, что будет под это подходить. Если события определенным уровнем, в определенном направлении двинутся, достанут цитату Бориса Джонсона, скажут, смотрите, как в воду глядел, не надо было мирно урегулировать. Собственно говоря, если события двинутся в другом русле, достанут цитаты Байдена или немецкого канцлера. В общем, сейчас на кону стоит не только будущее мира, Европы, но и отдельно рассматривается еще будущее Германии. То ли деиндустриализация, то ли наоборот индустриализация, наращивание военной мощи и строительство Четвертого Рейха. Вопрос еще далеко не решен. Решение теми, кто принимает, собственно говоря, решение в мировой политике, ничего еще, на мой взгляд, не решено. Интересную информацию сегодня опубликовала проамериканская, но при этом официальная государственная немецкая СМИ, которая называется Deutsche Welle, или по-русски «Немецкая волна». Значит, оно сослалось на другое немецкое СМИ, которое называется Welt am Sonntag, или, может быть, название переведено «Мир в субботу». Вот этот достаточно солидный еженедельник опубликовал информацию, которая меня заинтересовала. Там написано, что Киев, внимание, за свои средства приобрел уже вторую партию гранатометов у одной из немецких фирм-производителей. Здесь интересно, ну, много чего. Первое. Совсем недавно американский генерал 16-15 июня заявил, что, в общем-то, Запад, американцы и их союзники передали. Там такая формулировка, знаете, непонятно, как это было куплено, в кредит дадено из того самого ленд-лиза. То есть финансовую составляющую этого американский генерал не озвучил, но, значит, передали в украинские руки 97 тысяч различных противотанковых систем. Это больше, это не я вам говорю, а вот этот самый американский генерал, это больше, чем танков во всем мире. То есть вся эта прорва должна была, по идее, быть доставлена на Украину. И после этого мы читаем, что еще 8 тысяч гранатометов Киев за свои деньги пошел докупать. Слушайте, ну, вопросов много возникает. Если вам уже поставили 97 тысяч противотанковых систем, то это каждый танк вы могли уничтожить несколько раз. Ну, то есть это так много, что слов нет. Вопрос, куда такая прорва противотанкового вооружения? Это первое. Второе, где она? Она что, уже вся выстрелена? Так, слушайте, вы либо плохо стреляете, либо мы что-то не понимаем, потому что количество танков со стороны ДНР, ЛНР, российской армии никак не бьется с таким количеством противотанкового вооружения, которым Киев с подачи Запада собирается противостоять. Что за срочность у Киева неожиданно докупить еще 8 тысяч немецких гранатометов? Остальные что? Плохие, закончились, не поставлены, перепроданы. Ну, в общем, вопросов очень-очень много. То ли американское оружие не доходит до украинской территории, до фронта, как много такой информации есть, и куда-то перепоставляется, перепродается. Либо нужно немцам как-то подмаслить, что ли, немцев со стороны Киева, что он, еще раз, за свои деньги. У Киева дефицит бюджета ежемесячный 5-7 миллиардов долларов. Денег нет. Печатный станок включен. Собственно говоря, обратите внимание на курс гривны. Был 2,5. Я помню, когда я еще ездил в Киев, это 2004 год, по-моему, 3,3 гривна тогда стоила, сейчас уже 1,5. Ну, такими темпами скоро рубль будет в паритете с гривной, ну, а дальше гривна, собственно говоря, будет и дальше уходить вниз. Поэтому, пользуясь случаем, дорогие друзья, я никогда экономические советы давать, как говорится, не люблю, но в данном случае для зрителей с Украины хочу сказать, дорогие друзья, если у вас есть вклады в гривнах, я бы вам рекомендовал их снять, ну и вот эту гривну во что-то, знаете, вложить. Может быть, в продукты, еще во что-нибудь. Потому что перспективы украинской гривны, они крайне-крайне печальны. Никакая западная поддержка не поможет ни украинской армии, ни украинскому государству, ни украинской гривне. Но вот на последний, так сказать, Киев, как, знаете, гуляя рванина, почему-то покупает 8 тысяч немецких гранатометов. Почему и что, наверное, мы с вами узнаем когда-нибудь. Так, двигаемся дальше. Калининград. Здесь не менее интересная история. Вот мы с вами видим, что западные политики делают диаметрально противоположные заявления. И нашим, и вашим ничего не понятно. Вот в ситуации вокруг Калининграда гораздо, мне кажется, ясности больше. Но тоже есть противоположные заявления. Итак, выступает Жозеп Боррель и говорит, что да, надо разобраться, что это, конечно же, не блокада. Это, конечно же, не блокада. Просто часть грузов нельзя провозить. Ровно из списка того, что Евросоюз, значит, ограничил свою торговлю с Россией. То, что это перевозки из России в Россию, Жозеп Боррель, конечно, забывает и ничего об этом не говорит. Но говорит важную вещь. Можно посмотреть, что тут сделать для того, чтобы изменить эту ситуацию. То есть складывается впечатление, что так немножечко назад идет. Это открыто публикуется, это все тиражируется. То есть Евросоюз выглядит, ну, прям такой, знаете, здравомыслящей структурой. Вот если Макрон говорил, что смерть мозга НАТО он констатировал, то получается, что у Евросоюза еще мозг не умер. И в этот момент президент Литвы делает заявление о том, что Литва не согласна делать какие-то послабления и будет соблюдать все санкции в любом случае. То есть получается, что игра идет в доброго и злого следователя. Евросоюз такой добрый следователь. К нему у России претензий вроде как бы и не должно быть. Он же готов что-то рассматривать. Но вот понимаете, злой следователь Литва так скрупулезно хочет воплощать и соблюдать санкции, что ну прямо что с этим поделаешь? То есть подталкивают конфликту России и Литвы. При этом в западном информационном поле ничего не говорят ни жителям Литвы, ни Запада о том, что ситуация эта запрещает транзит грузов из России в Россию. Ничего это не говорят. Делают такие заявления, что там, мол, пересмотрим. Литва делает заявление потише. В случае нарастания какого-то напряжения скажут, ну вы слушайте, Россия-то какая агрессивная. Вот она к Украине претензии якобы выставляла. Вот она к Литве выставляет претензии. Ну, то есть подливают бензинчика в огонь, масло. О чем нельзя не сказать о позиции Молдавии. Вот еще один кандидат на нарастание напряженности в отношениях с Россией. Причем, что называется, на голом месте. Многократно был в Молдавии. Прекрасная страна, замечательный народ. Все было так прекрасно, когда мы были вместе. Процветала Молдавия, процветала. А вот теперь мне кажется, что президент Молдавии хочет сделать все, чтобы Молдавия не процветала, ну и чтобы Молдавии не было. Поэтому сразу даю подсказку нашим молдавским друзьям. Когда ситуация в политической системе изменится, примите, пожалуйста, один закон. Текст можно прямо из России взять. Итак, закон должен запрещать занимать государственные должности людям, имеющим второе гражданство, за исключением молдавского. Потому что на сегодняшний момент у Майи Санда гражданство есть. У ее министров, ну, может, не у всех, но у части значительной, есть. У депутатов парламента от этих из прозападных партий гражданство есть. У судей Конституционного суда гражданство есть. В итоге принимаются решения в интересах не молдавского государства, а, например, государства румынского. Ну, судите сами. Что говорит нынешнее молдавское руководство, которое, кстати, напомню вам, своего главного политического оппонента, моего доброго друга Игоря Николаевича Дадона, экс-президента, закрыло на домашний арест дома, потому что осуществляют сейчас фактически государственный переворот, и те, кто может выступить центром консолидации здоровых сил молдавского общества, тех вот пытаются из политической жизни как-то вырезать. Но ничего. Итак, смотрите, что говорят нынешние молдавские власти. Они говорят, раз мы получили кандидатство в члены ЕС вместе с Украиной, значит, мы будем соблюдать антироссийские санкции. Ну, возникает вопрос, подождите, а зачем? Вот что Молдавии дает это кандидатство? Без виз на въезд в Евросоюз у молдавских граждан, собственно говоря, давным-давно есть. И он такой тоже хитро сделанный, этот безвиз. Свои товары, там вино, фрукты, овощи, куда поставляет Молдавия? Вы смотрите, куда вы сбываете свой товар, с тем вам дружить и надо. Молдавия, главный рынок сбыта для ее товаров – это Россия, Белоруссия, другие страны Евразийского союза. Но в первую очередь, конечно же, Россия. Значит, с Россией ссориться-то точно нельзя. Нет, говорят, будем ссориться, будем вводить санкции, будем вводить ограничения. А что взамен вы получите? Ничего. Кандидатство в члены. При этом, очевидно, ответ России будет. Очевидно, что Молдавия получит более дорогие энергоресурсы. Тот же самый газ, только каким-нибудь реверсом, он будет дороже. И будут называть его демократическим, но он будет тем же самым российским. Уже то же самое произошло с электричеством. Выросли тарифы на достаточно большую сумму. По-моему, на 40%, если я не ошибаюсь. Кстати, напишите, пожалуйста, зрители из Молдавии, что там у вас сейчас происходит с тарифами. И зачем все это делается? Для Молдавии это ущерб и проблемы. А для Румынии? А для Румынии лишний повод поближе подобраться к Молдавии и сделать еще один шаг в попытке уничтожить молдавскую государственность, поглотить Молдавию. Ну вот и нужен закон, который запретит государственным деятелям Молдавии быть государственными деятелями, государственными служащими, занимать там депутатские места. Судьям Конституционного суда тоже, конечно, нельзя быть с двойным гражданством. Ну, мне кажется, все тогда сразу и наладится. Так, давайте попробуем сразу взять ваши вопросы, дорогие друзья. И еще у меня есть для вас интересная тема, анонсирую. Будем говорить с вами про золото и попытку золотой блокады, которую сейчас делает Запад. Так, значит, пишите, с чем связано, вы пишете, превращение Дмитрия Медведева в такого ультрапатриота. Ну, я имею в виду, и вы имеете в виду, изменение тональности телеграм-канала, твиттера-канала Дмитрия Медведева. Я не знаю, честно говоря, почему Дмитрий Анатольевич стал высказываться более резко. Может быть, ситуация к этому подвигает. Может быть, накипело на душе и, наконец, он вот так вот высказывается. Не знаю. Но хочу сказать, что его телеграм-канал стало читать интереснее. В качестве, другого человека, который высказался совсем не в том ключе, который мы с вами ожидали, я хотел бы еще раз вам, дорогие друзья, сказать, что стоит посмотреть выступление Алексея Борисовича Миллера, главы «Газпрома», на Петербургском международном экономическом форуме. Я даже ролик записал и оттуда брал фрагменты, потому что такого главы «Газпрома» вы точно никогда не видели и не слышали. Высказывается дипломатично, но достаточно четко и резко по поводу того, о чем не высказывался в таком ключе. И вот, проводя аналогии с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, возможно, и Алексею Борисовичу Миллеру уже надоели все эти игры. Когда ты строишь газопровод «Северный поток-2», ты его построил, уже осталось нажать кнопку и запустить газ, и вдруг в Германии выступают с идеей, вы же слышали, да? А давайте мы трубопроводную систему, которая подключена где-то там в воде Балтийского моря к «Северному потоку-2», возьмем, во-первых, национализируем, а потом постараемся ее переподключить к какому-то плавучему газовому терминалу, куда, может быть, будут привозить американский сжиженный демократический газ по непонятно какой высокой цене. Ну, слушайте, вот согласитесь, когда-нибудь может и надоесть играть во все эти околодипломатические газовые игры. Так, давайте еще один вопрос и потом поговорим про золото. Николай Викторович, все чаще слышу, что ключевая ставка может снова увеличиваться. Возможно ли такое? Я не прогнозировал бы такого. На мой взгляд, ключевая ставка в России будет снижаться, а ключевая ставка Федеральной резервной системы будет увеличиваться. Так, следующий вопрос. Скажите, что делать будут и уже делают с Википедией за информацию о спецоперации, так как она дает неправдивую информацию? Вы знаете, я Википедию не читаю, вам тоже не рекомендую. Что делать с ресурсами, которые нарушают российское законодательство, мне кажется, тут двух мнений быть не может. Они должны в судебном порядке быть оповещены, оштрафованы, а дальше, их должна постигнуть судьба, например, других ресурсов, которые не соблюдают российское законодательство. С одним исключением, дорогие друзья, с одним исключением. YouTube блокировать не надо. Вот пока не будет какой-либо достойной замены, я считаю, что блокировка YouTube не пойдет на пользу никому. Это мое мнение, и все-таки, вы помните, что были разговоры, что такая блокировка возможна, она не произошла. Мне кажется, что, взвесив все против и за, но было принято вот такое решение, с которым я в данном случае согласен. Так, ну еще один вопрос, и после этого переходим про золото. Так, в США запретили аборты, теперь они как-то приличнее России выглядят. Ну, вы знаете, тема запрета абортов в Соединенных Штатах Америки – это тема, которая только стартовала, и я думаю, о которой мы будем еще очень много говорить. Идет поляризация и американского общества тоже. Идет в тот момент, когда одна из политических партий в США, именно демократы, я напомню, Байден – демократ, президент демократов, проигрывает явно. Проигрывает явно в экономике, и никаких шансов на достойное выступление у демократов в перспективе нет. Если не появится нечто, которое часть американского общества оттолкнет от республиканцев. И, в общем, те судьи, которые принимали решение о запрете абортов, это республиканцы. И повестка, так сказать, республиканская. Поэтому здесь, дорогие друзья, давайте посмотрим, что будет развиваться. Но мне кажется, мы можем полагать в том числе, что есть желание в определенной степени часть американского общества, которая не согласна с этим решением американских властей, но которой и не нравятся высокие цены на бензин, собственно говоря, состояние здоровья Байдена и многие другие факторы, как-то оторвать от республиканцев и призывать голосовать за демократов. Что касается моего мнения, надо ли запрещать аборты, я считаю, что да. Я считаю, что необходимо. Но это мое личное мнение. Так, теперь давайте немножко поговорим о золоте. Сегодня прозвучало заявление, которое было анонсировано некоторое время назад, о том, что вот та самая большая семерка, которая делает противоречивые заявления, она запретит покупать у России золото. То есть запретит импорт золота из России. Вот давайте в этом смысле и разберемся. Давайте немножко истории. Цифры. Значит, каков на сегодняшний день золотой запас России? 2270,5 тонн. Примерно столько. Еще раз. 2270 тонн золота. Ну, как бы цифра большая, но, как говорится, все познается в сравнении. Много это или мало? Вот давайте мы с этим разберемся. Начнем с места, которое Россия имеет по запасам золота в мире. Пятое место у нас. Пятое. К сожалению, не первое. Теперь давайте вспомним нашу же историю, что у нас было раньше. Итак, 1913 год. 1311 тонн. То есть при Николае Первом у нас было почти в два раза меньше золота. Ну, это опять-таки 100 лет назад было, и надо знать цифры, сколько было у других государств, но тем не менее от чего-то мы можем отталкиваться. 1913 год, 1311 тонн. Дальше Первая мировая война, революция, турбулентность огромная, воровство части золотого запаса чехами и, собственно говоря, белые, которые часть золотого запаса тоже, как Колчак, тратили на покупку вооружений. Вооружения не поставляли на ту сумму, которую отдали. Часть денег еще украли. В общем, вопросов здесь очень много. А цифры такие. В 1923 году было 400 тонн всего лишь в Советской России. Ну, здесь мы, раз уж вспомнили, что белые тратили часть золотого запаса, который генерал Капель в Казани захватил, давайте вспомним, что после революции было дело так называемое «золотых паровозов», о котором я рассказывал в одной из своих книг. Это когда под руководством товарища Троцкого неожиданно взяли и огромную, значит, сумму золота отправили в Швецию для того, чтобы шведы построили завод для производства паровозов и потом когда-нибудь паровозы нам начали поставлять. То есть вместо того, чтобы помочь там Путиловскому заводу, другим заводам, которые в ходе гражданской войны встали, чтобы они вновь начали производить, деньги еще раз отправили в Швецию и собственно говоря, завода там не было, который мог бы эти паровозы производить. Но если вы хотите разобраться в этом деле, наберите, пожалуйста, золотые паровозы. Все внимательно прочитайте. Но если хотите сказать, что это была самодеятельность товарища Троцкого, я вас немножко расстрою. Конечно, это был возврат денег мировым банкирам, безусловно, который возглавлял Троцкий. Но и Владимир Ильич Ленин тоже был в курсе этой истории. Итак, значит, 1923 год, 400 тонн. В 1941 году, благодаря товарищу Сталину, который активно восстановил экономику нашей страны, у нас было уже 2800 тонн. То есть было больше, чем в два раза при Николае II в 1941 году и больше, чем сейчас. Дальше началась война, и когда нам рассказывают про замечательный ленд-лиз, давайте не забывать, что часть поставок Советский Союз оплачивал золотом. Да, да, да. В самом начале, пока ленд-лиз еще не заработал, были поставки, торговались какой процент до, какой после. Также рассказываю в этом в своей книге «Ненависть. Хроники русофобии». И в итоге в 1953 году, когда Иосиф Виссарионович Сталин был отравлен, в золотых закромах Советского Союза было 2500 тонн. То есть меньше, чем в 1941 году. Ну а дальше, дорогие друзья, я думаю, вам динамика понятная. Золотой запас Советского Союза все время сокращался. За золото покупали зерно, покупали всевозможные технологии и так далее и тому подобное. В итоге в 1978 году золотой запас Советского Союза, это при Брежневе, составлял 458 тонн. В 1991 году в момент разрушения Советского Союза золотой запас составлял 290 тонн. Ну, там, я думаю, что разворовали и украли в неизвестном, в кавычках, направлении. Хотя, а что тут неизвестного? Куда же еще золото могло утекать, кроме как в подвалы Федеральной резервной системы? Что, в Северную Корею, что ли, могли вывозить в 91 году? Нет, конечно. Но с 91 года, опять скажем правду, при отнюдь нам несимпатичном Борисе Николаевиче Ельцине сначала золотой запас снижался, 262 тонны в 1994 году, но к 2000 году, к моменту прихода к власти Владимира Владимировича Путина, золотой запас, опять-таки, при том же Борисе Ельцине, составлял 384 тонны. И вот теперь, за время правления Путина, золотой запас увеличился, ну, практически, там, сколько, 6 раз. Еще раз напомню, 2270 тонн. Теперь разобрались с цифрами. Другой вопрос себе зададим. Что означает запрет на покупку золота в России? Это значит, что запретив нам оплачивать какие-то покупки долларами и евро, а фактически это сегодня есть, Запад хочет запретить оплачивать нам покупки и золото. Подобную золотую блокаду Запад вводил против СССР 1925 году. Тоже можете почитать в интернете. Были неудобства от этого в Советском Союзе, но в итоге эта золотая блокада не сыграла той роли даже тогда. Уверен, что и сейчас она не сработает. Но сколько золота Россия продавала? Вот, кстати, неделю назад пошла информация, что в Швейцарию продали золото. И пошли вопросы от вас, дорогие друзья, почему это вдруг Россия продает золото сейчас, когда, вот, казалось бы, его бы себе оставить. Мне кажется, что здесь именно логика была такая. Давайте продадим его, пока, ну, не все, конечно, а небольшой фрагмент. При этом я хочу сказать, что это не из золотых запасов страны продают, а добыча идет, это золото покупают банки, и вот эти банки наши и продали часть золота Швейцарии. Логика такая, пока не ввели эмбарго, давайте продавать. И вот здесь самое главное, а надо ли так делать? Давайте смотрим на цифры. В минувшие годы в среднем, ну, мы так упрощенно, округленно скажем, Россия продавала около 300 тонн золота. Это приносило примерно 17-19 миллиардов долларов. То есть за реальный актив золота мы получали те самые, ну, компьютерные нолики, которые в большом количестве у нас потом украли. Вопрос, надо ли нам сейчас еще заниматься продажей нашего золота, добываемого в России, за эти самые компьютерные нолики? На мой взгляд, ответ должен быть отрицательным. Что же делать? Я думаю, что Центральный банк должен выкупать весь объем золота, добываемый в России, и под это дело специально имитировать деньги. И согласитесь, деньги-то ж не будут ничем не обеспеченными. Как? Будет расти наши золотовалютные резервы, причем они будут более золотыми и менее валютными, но при этом деньги будут попадать в экономику России. Так что, мне кажется, прекрасный повод для эмиссии центральным банком выкупать весь объем золота, который Россия добывает. И тогда у нас золотой запас будет очень быстро расти. Еще раз напомню вам, что у нас 2270 тонн сейчас, и примерно 300 тонн мы продаем. То есть за 10 лет такой вот активной работы по выкупу всего объема золота мы сможем с вами удвоить наши золотые запасы. Так что вот такая информация по поводу золота, по поводу попыток блокады. Возвращаемся к вашим вопросам, дорогие друзья. Так. Здравствуйте. Как считаете, мог ли Франклин Рузвельт быть убит, не считая его нашим большим товарищем, но все же? Вы знаете, обстоятельства смерти Рузвельта весьма подозрительные. Видел я материалы уважаемого Михаила Делягина на эту тему, где он как раз говорит, что Рузвельт был убит. Я не исключаю, что это могло иметь место. Тем более, знаете, каждый раз, когда мы видим реальное, серьезное изменение политики государства после ухода из жизни какого-то политика, то первое, мы должны зафиксировать, что предыдущий политический курс, значит, был не только ассоциируем с этим политиком, но он им, так сказать, наполнялся, он его продавливал, он его вел и с ним считались. А когда не стало политика, то можно изменить курс. Но отсюда ведь один шаг до простой мысли. Значит, те, кто все это понимал и знал, могли планировать убийство этого политика для того, чтобы изменить политический курс. Это то же самое, что произошло со Сталином. Если вы возьмете те изменения, которые произошли после смерти Сталина, вы увидите, что его смерть не могла быть естественной, тем более вокруг нее еще столько всяких случайностей. Просто давайте несколько изменений политического курса после смерти Рузвельта возьмем, а потом поговорим о Сталине. Напряжение в отношении Советского Союза не соответствовало тому, что делал Рузвельт. Нельзя сказать, что Рузвельт был просоветский политик. Конечно же, нет. Но применил бы Рузвельт атомное оружие, мы с вами не знаем. У Рузвельта были идеи договориться со Сталином, и Сталин очень активно общался с Рузвельтом, у него получалось с ним находить общий язык, и во время конференций, и Ялтинской, и Тегеранской, общение между Рузвельтом и Сталином было чуть ли не лучше, чем общение между Рузвельтом и Черчиллем. Далее, весь послевоенный мир. Смерть Рузвельта, атомные бомбардировки США, дальше фактически шантаж Сталина и Советского Союза подписать Бреттон-Вудские соглашения привели к тому, что Сталин отказался это сделать. Запад начал односторонне выходить из всех союзнических отношений, поделил напополам Германию, много-много чего сделал. И весь послевоенный период до, собственно говоря, 91 года, он вытекал из той политики, которую заложил Гарри Трумэн, который пришел на смену умершему Рузвельту. Поэтому исключать смерть Рузвельта я бы точно не стал. Теперь вспомним, что изменилось после смерти Сталина. Пожалуйста, самое такое популярное в народе – снижение цен. Ежегодное сталинское снижение цен. Оно происходило как раз весной, после смерти Сталина. 1 апреля оно произошло, 1953 года, и больше его никогда не было. Вопрос. Если это было экономически обусловлено и, можно это было делать, почему вы это не делали дальше, наследники товарища Сталина? Ведь, это люди, это любили, можно было уже называть это хрущевским, если там честолюбие кого-то, съедало. А если нельзя было с экономической точки зрения это делать, то как же так? Советский Союз все это делал много лет подряд, и с экономикой Советского Союза ничего плохого не происходило. То есть вот здесь сразу полное изменение экономической повестки. Дальше. Золотой сталинский рубль был похоронен, Советский Союз перешел в торговлю за доллары. Понятно, что кто-то доллары рисует из воздуха, а Советский Союз должен их зарабатывать. Конкурировать крайне сложно. Далее. Океанский флот был распилен. Сталин подготовил и строились целые серии кораблей для того, чтобы уже ходить к берегам наших уважаемых коллег и там, как говорится, напоминать им о необходимости соблюдения международного права. Нет, флот нам не нужен, Сталинский флот уничтожается Хрущевым, то есть на металлолом посылается. Проводится реформа армии. Ну, я бы сказал, предательское, оскорбительное, когда людей просто вышвыривали без пенсии из армии. Тех, кто родину защищал, фронтовиков. Ну, это что дальше? Экономические проекты Сталина. Сотрудничество с Китаем. Собственно говоря, дружба с Албанией. Потеря базы нашего флота на албанской территории. Ну, то есть много-много такого, что Сталин делал в одну сторону, а товарищи, как говорится, сделали в другую. Так что вопрос ваш про Рузвельта, он применим и к нашей истории. Так. Доллар США равно 54,20 российского рубля. Наверное, поэтому США и перестали золото покупать у нас. Видать, дороговато стало для США. Дорогие друзья, ну, США активно российское золото и не покупали. Это первое. Второе. Давайте понимать, что вот все эти соотношения, которые мы сейчас видим, они, ну, это не экономический базис, а определенная ситуация, определенная игра. Именно поэтому сегодня российские власти вполне справедливо говорят, что, в общем-то, курс рубля, который сейчас установился, их не устраивает. Объясню, почему. Высокий курс рубля – это хорошо для цен в магазине. Ну, вроде как бы они не должны расти, но мы с вами видим, что они растут. Но это открывает путь для импорта из Китая дешевого. А нам нужно, чтобы производилось внутри страны. В любом случае, я хочу сказать, я не знаю, какой должен быть курс. Давайте выберем любой. Главное, чтобы он был стабильным, чтобы не было этих скачков. Подождите, ну, мы рады укреплению рубля, но ни один нормальный экономист не будет рад ситуации, когда рубль сначала 120 за доллар, а потом 54 за доллар. И все это в рамках 3 месяцев. Ну, вот вы же понимаете, что невозможно планировать ни бюджет, ни развитие предприятий. Ничего невозможно, когда происходят такие амплитуды и такие колебания. Поэтому давайте... Так, если мы хотим получить рост экономики, как в Китае, не Китай на территории России, а рост экономики, как в Китае, значит, и шаги должны быть сопоставимы с тем, что делал Китай. В Китае курс планово правительством изменялся в ту или иную сторону на чуть-чуть. Американцы требовали там девальвации или, наоборот, требовали усиления курса юаня в зависимости от того, что они в данный момент хотели. Поэтому давайте определим какую-то цифру, не будем стесняться заявить. Вот такая цифра есть. Тем более, что сегодня при большом поступлении валюты в страну, от чего, собственно говоря, рубль укрепляется, и малой возможности тратить эту валюту, мы можем любой курс рубля, зафиксировав его, поддерживать. И никакого там не будет, не будут палиться золотовалютные резервы, как нам раньше говорили. В общем, необходимо изменение содержимого головы экономического блока, в первую очередь Центрального банка. Будущее Молдовы – вопросительный знак. Составы Румынии, ЕС или с Россией? Ну, вы знаете, за все это будет идти борьба. И попытки дать Молдавию на съедение Румынии, они закончатся, к моему огромному сожалению, немедленным, во-первых, возобновлением войны на территории Молдавии, я имею в виду Приднестровье, которое, собственно говоря, по этой же причине в 92-м году взялось за оружие, потому что их пытались насильственно румынизировать, а они совершенно румынами становиться не собирались. И к появлению новых очагов напряжения на территории Румынии. Я имею в виду Гагаузию, где тоже себя не видят в Румынии, но и многих территорий, где живут и русскоговорящие, ну и, условно говоря, украиноговорящие, тоже поближе к Украине, они тоже себя румынами как-то не считают. Поэтому то, что делает сегодня Майя Санду, можно как-то рационально понять, только не забывая о ее румынском паспорте. Потому что вот для Румынии, она как гражданка Румынии, пытается что-то сделать хорошее. Но будучи главой Молдавии, она ничего хорошего для Молдавии не делает. Так, Литва будет принесена в жертву, ЕС ее сливает. Дорогие друзья, давайте не будем вот бряцать оружием. Что хочет Запад? Запад хочет последовательно выставлять русских, Россию, Путина, как неких злых агрессоров, которые без причины нападают на демократические государства просто потому, что они демократические. Ну, вот такую вот ерунду все время пишут наши либералы и повторяют за ними западные газеты. В их изложении как выглядит причина проведения специальной военной операции. Там нет слов про гражданскую войну, которая началась в 2014 году на Украине. Там нет слов про обстрелы Донецка и Луганска. Там нет слов про нацистов, которые реально создали боевые подразделения, вооруженные не стрелковым оружием, танками, системами залпового огня. Ничего этого нет. Там вот демократическая Украина, и поэтому Россия проводит значит, специальную военную операцию. Просто потому, что боится демократии. Так и с Литвой они будут говорить ровно то же самое. Поэтому здесь, конечно, никакой силовой сценарий, я думаю, что не применим, и даже его обсуждать и не надо. Но экономическими, политическими методами нужно эту проблему, безусловно, решать. А западные СМИ и западные политики занимаются тем, чем они всегда занимаются – подстрекательством. Поэтому вот напомню вам, что примерно месяцев 8 назад они писали, что самое опасное место на Земле – это Тайвань, Тайваньский пролив. Ужас, ужас прямо, понимаете? Вот самое страшное место на Земле. На прошлой неделе они написали, что самое опасное место на Земле – это Суалцкий коридор. То есть это как раз вот полоска Земли, которая, там, как пишут западные журналы, западные военные стратегии, в случае, так сказать, неблагоприятного развития событий, может подрезать всю Прибалтику, отрезать ее от Польши. То есть, ну вот Тайвань, потом Сувалский коридор. Ни Донбасс, ни Донецк, ни Горловка, самое опасное место, где, к сожалению, гибнут люди, и до сих пор идут сумасшедшие обстрелы. Нет, вот там это главная опасность. Так, ну давайте последний вопрос, дорогие друзья, и подведем итог. Так. Скажите, что делать будут или уже делают? А, так, про Википедию мы уже с вами поговорили. Так. Ну вот, опять вопрос. Знаете, есть вопросы, на которые можно отвечать ежедневно, потому что люди, не знаю, подключаются к информационной матрице, не зная предыдущего. Вот этот вопрос мне задавали 10 900 раз. Хорошо, отвечу 10 901. Так, Виталий Калугин спрашивает, как вы относитесь к недавнему выступлению на одном из митингов Захара Прилепина, где он в конце начал выкрикивать неоднократно «Россия без Путина». Уважаемый Виталий Калугин, первое. Захар Прилепин – это мой большой товарищ и друг. Это сопредседатель партии «Справедливая Россия за правду», членом которой я являюсь. Это первое. Второе. Тот ролик, который бесконечно крутят господа из НОДА и других организаций, относится к 2011 году. К 2011. С тех пор много воды утекло, и Захар неоднократно рассказывал и про этот ролик, и про свои политические воззрения, и как он приехал на Донбасс и там создал батальон, который защищал русский мир. Это первое. Второе. Этот ролик относится не к либеральному митингу, не к Болотной. Это митинг в Нижнем Новгороде левых сил. Это третье, что я хотел сказать. Четвертое. Недавно депутат господин Федоров, который много несоответствующих действительности заявлений делал в адрес Захара Прилепина, проиграл суд по защите чести и достоинства. И пятое. Не читайте всякие сомнительные средства массовой информации. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, но не сомневаюсь, что кто-нибудь придет и задаст его когда-нибудь снова. Ничего страшного, отвечу еще раз. Ну что, дорогие друзья, у нас жарко в России сейчас в буквальном смысле, поэтому желаю вам в этот горячий воскресный вечер отдохнуть, несмотря на жаркую погоду. Ну и, конечно, не терять оптимизма. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.